Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Вставай, вставай, господарю, та у іконці спогляди.
Зріна, зріна, Христа зустрічає цей народ на землі.
Рождественская передача во второй части этого выпуска.
Над тобою Діва Мати, тебе буде колисати, тут тихенько і тепленько, спи, Ісусе, спи.
Слава, слава, навіть і слава, слава Богові Творцю.
Начнем же с поэзии. В радиоантологии современной русской поэзии я представлю вам двух поэтов: ветерана концептуализма Льва Рубинштейна и Станислава Львовского, автора нескольких сборников лирики, лауреата нескольких поэтических премий и менеджера культурных проектов. Стихи «Россия вперед» Станислав Львовский.
Эпиграф из Федора Сваровского, где жених признавался в любви невесте, где все влюбленные в конце концов были вместе. Ну что, Россия, вперед! Самые красивые девушки, футбол за пределом возможностей, даже русского человека. Теннис, хоккей, как будто уже в раю, и повсюду баснословные громоздятся припасы. Ждут нас, истекая желанием, как продукты, на дачном пятничном леднике шашлыки и вино. Персики, водка, черешня. Это только наша, завещанная отцами, нам одним вселенная, ископаемых, молчаливых, кубометры невидимо, сияющие во славе, неисчислимые, непостижимые никаким посторонним умом, бескрайние нефтяные моря, размером каждое с моря дождей, безвоздушные легкие океаны природного газа, миллиарды тонн руд. Спят подконтинентальные, громыхающие вдалеке. Сибирское лето, короткое, надрывное, как песенка, про трамвайные рельсы. Под пока боевые, потом безымянные, лагерные марши. Кого-то из трех, братьев Покрасов. Не просыпаются, спят, даже если из геологов кто трубит, просят подняться, типа «Вперед, Россия!» Отступать неловко и стыдно, а еще непредставимо. Нечеловечески, далеко. Так что, Россия, вперед! Как теперь принято писать в сетевых дневниках и бумажных журналах, орать, высовываясь из машин, подбадривать друг друга на офисной кухне в очень короткий обеденный перерыв или в пятницу, уже доехав до дачи, до шашлыков, до клубники, до водки. Быстро набраться на свежем воздухе, спеть все песни времен общей молодости, а когда жены пойдут спать, добавить еще немного, немного еще посидеть, обнявшись на берегу, всем вместе, положив руки на плечи. Говорить друг другу «Ура, ребята! Вперед, Россия! Страна ученых, филологов, генетиков, космонавтов, летчиков, путешественников, художников, атлантов, вагантов! Вперед! Лучшая на свете страна! Освещенные изнутри невечерним светом свободы, прибежище гонимых, сияющий град на холме, страна правды и справедливости, кириллицы и греческого обряда, вымученная из себя за тысячи лет всякой тварью, страдающей с незапамятных, всеми проклятыми и убитыми. Славься, страна! Оле, оле, оле! И вперед! Вперед! Великая и прекрасная! Населенные девушками неземной красоты, и великими учеными, и бесстрашными покорителями полюсов, гениальными писателями, поэтами, святыми, правдоискателями, толпящимися по ту сторону реки, никогда не родившимися на свет. Вперед! Оле, оле, оле! Славься! Не бывшая никогда,
вообще невозможная, несуществующая страна.
Станислав Львовский в радиоантологии «Современная русская поэзия». И еще один московский поэт, эссеист, музыкант Лев Рубинштейн. Его стихи переведены на дюжину языков, а в литературных справочниках его называют одним из основоположников московского концептуализма. Вот как звучит концептуализм в реальном акустическом пространстве.
Называется родословная. О, Авраам родил Исаака. Ничего себе. Дядю Исаака я более-менее помню. Он был военный тогда. Зяма был Непманом, сел в свое время. Но ненадолго, слава богу. Я же был толстый и все время молчал. И очень много ел. Больше ничего сказать не могу. Белли удалось тогда устроиться в оптику на Сретенке. Она долго там проработала. Мне, кстати, хорошую оправу достал, я помню. Мотьке, между прочим, полтинник через месяц. А как был мудак. А главврачом в Гайурмана был тогда такой Борис Львович, их дальний родственник. Клара с Семеном как уехали в 41-м в Челябинск, так там и остались. Нет, писем от Наума давно не было. Не знаю, как там у них. Мося все делал сам. Золотые руки. Ее, кажется, звали Дора. Она была, по-моему, не очень нормальная. Спокойно, спокойно. Геся целый день пила ужасно крепкий чай, валялась в халате нечесанная. Курила папиросы одну за другой, читала романы. Грязище в доме было. Додик был своим детям и матерью, и отцом, и нянькой, и кем угодно. Беба с Рахилью не захотели уезжать, остались в Киеве. Сказали, кому мы нужны такие старые. Ну и сами понимаете. Спокойно, спокойно. Вот и песни отзвучали. Матвея в 53-м не тронули, как ни странно, ведь такую должность имел. Повезло. Марик, чтобы вы знали, дожил до 92 лет. И, между прочим, отлично все соображал до самой смерти. О, письмо от Мули. Сейчас почитаем. Все Гольдманы погибли в ашхабадском землетрясении. Буквально все. Я даже не знаю, где их похоронили. А может, и нигде. Вот и песни отзвучали, отразившись на лице. Не говорите глупости. Во-первых, его звали не Ягуда, а Еремей. А Ягуда был Цилин родственник. Помните Цилю? Оба всю жизнь прожили в Житомире. Никогда никуда не ездили, только в эвакуацию. И тут же обратно. Там и умерли. Гриша не дядя его, а двоюродный брат. Просто большая разница в возрасте. Спокойно, спокойно. Первая жена у него умерла давно. Ее звали Берта, кажется. Или еще как-то. Лева был не родной, а приемный. Ужасно способный, кстати, парень. Первое время шли письма из Хайфа, потом перестали писать. Ну, понятно, своя жизнь. Вот и песни отзвучали, отразившись на лице, развеселые в начале. О, послушайте. Аса родил Иосафата. Ну, имена были у людей, язык сломаешь. Оставили ему какой-то крупы, консервов и уехали на юг. Что за дети, ей-богу? Спокойно, спокойно. Вроде родные сестры, но Стелла красавица, а эти прямо типичные обезьяны. Как это так получилось? Темочка была совсем без образования, а голова была, как у министра финансов. Ее так и называли в семье. Вот и песни отзвучали, отразившись на лице, развеселые в начале, заунывные в конце. А как они все пели, как танцевали, как у них в доме весело было всегда. Это я про Шпицбергов, вы их помните? Нет, давай лучше наоборот. Заунывные в начале, развеселые в конце. Так лучше, правда? Ну вот, а Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос.
Лев Рубинштейн. Радиоантология современной русской поэзии. Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Продолжаем передачу. Традиционная рубрика «Мои любимые пластинки» рассказывает киевский тележурналист, эссеист, кинодокументалист Юрий Макаров.
Когда мы приехали в Советский Союз, мне было 3,5 года, в 58-м. Мы приехали из Болгарии. Это обычная русская эмиграция, каковых было там порядка 2 миллионов человек. Белая, так называемая. Был очередной указ Президиума Верховного Совета СССР по возвращению советского гражданства бывшим гражданам Российской империи. Дедушка получил советский паспорт номер 4. И мы получили назначение в город Луганск, где дедушка, как священник, получил даже приход. И от церкви мы получили домик в Слободке. Вокруг нравы были очень простые. Дедушка устроил там филиал райского сада, и в дому был уклад, ну, совсем не советский. Нам это потом дорого обошлось, потому что все соседи на нас тут же стали стучать. Телевизора тогда не было, и в доме звучала музыка. Одна из первых моих пластинок, которую я вот помню, это была фантазия Бетховена для фортепиано, хора и оркестра. Играл Рихтер, Кондрашин и хор Свешникова. Тогда была традиция иностранные тексты петь по-русски. Самого Бетховена, в общем, такие довольно туповатые тексты. Все такое страшно пафосное. Но когда это звучит по-немецки и ты не понимаешь, то все нормально. А когда это по-русски, там про искусство, зажигая огонь в груди, в общем, слушать это невозможно. Но это настолько замечательное и произведение само по себе, и так это было сделано, я ее слушал, не знаю, раз 100. Совсем недавно я собирался ехать в Германию. Пресс-тур, организованный посольством для журналистов. И что-то я стал перебирать харчами. Что-то мне туда очень не хотелось. То есть вообще разбаловался во всех смыслах. Тебе предлагают бесплатно, на шару, съездить в страну с интересной программой. А ты думаешь, ехать, не ехать. И вдруг у нас в магазине, оказывается, есть переиздание старых-старых записей фирмы «Мелодия». На CD, естественно. Большая серия Рихтера. И в том числе очередную пластинку я покупаю — «Фантазия Бетховена». И я ее слушаю спустя 50 лет. И выяснилось, что, опять же, несмотря на этот дурацкий текст, и несмотря на качество звучания, архивная запись. И вдруг выяснилось, что это не имеет ни малейшего значения. И еду я где-то там посреди очередной пробки, включаю, начинаются эти первые аккорды, и я взлетаю, воспаряю над всей этой пробкой и понимаю, что хочу в Германию. Там была неделя очень хорошая, насыщенная, и все это было не просто красиво, а как-то вот с таким вот особым немецким достоинством. И всю эту неделю или больше у меня в голове звучит эта вот фантазия доминорная. Большого количества музыки в доме постоянно — это была норма. Кроме того, что мама все-таки музыкант, камерная певица, но не только поэтому. Может, до революции не слушали пластинки, но играли на фортепиано вечером. И что еще делали? Если верить Чехову, играли в шарады или читали вслух. Кстати, между прочим, замечательное занятие — чтение вслух. В дни моей шалопутной юности и в промежутке между женитьбами, скажем, первый и второй, у меня был такой период разгуляйный. И мы с моими друзьями вчетвером сняли квартиру. Понятно, зачем девок водить. К Квартира была в самом центре Киева, в 2 минутах от Крещатика. Портвейн мы, кажется, не пили, а пили мы сухое вино, но пили его очень много. В общем, нашего заряда хватило на 2 недели. После чего мы собирались вчетвером после работы. Один из друзей притащил проигрыватель, я притащил пластинок. Пили чай с вареньем, клянусь. А потом брали книжку и читали вслух. Точно помню, это был Уадер, день 8. Точно помню, что были сонаты Моцарта Гульда. Тогда фирма «Мелодия» стала покупать лицензии на перепечатки западных пластинок. Причем тогда еще профессиональные музыканты так несколько морщились. Для них Гульд был слишком чистый, слишком правильный и вместе с тем слишком рыночный. А меня устраивало. Теперь уже таких слов, по-моему, никто не говорит. А я же работал в консерватории. Я, правда, работал на кафедре языков, младшим лаборантом. Тогда в этом кругу, конечно, был особый рихтеровский культ. Рихтер не просто был жив, он приезжал в Киев каждый год. Последний его концерт я очень хорошо помню, потому что он приехал с квартетом Бородина. И они играли форелен-квинтет Шуберта. И это то исполнение, которое я слышу до сих пор. Вплоть до звучания, вплоть до этого рихтеровского туше, которое невозможно имитировать, кто бы как бы ни пытался. И потом у меня тут же появилась пластинка немецкая, Deutsche Grammophon, с этой же записью форелен-квинтета, Рихтер и квартет Бородина. Но я помню не пластинку. Конечно, в этом был и гипноз самого Рихтера, которого надо было видеть. Он был сам по себе настолько магнетичен. Есть вот отдельные личности, у которых их личная харизма с качеством исполняемой музыки связана напрямую. Вот я недавно получил в подарок пиратские копии 2 пластинок. Был такой бельгийский скрипач Артюр Грюмье. Я полез, естественно, посмотреть, как же он выглядел в YouTube. И понял, что не случайно эта сцепка личной харизмы с качеством звука, и это не внушение и не самовнушение. Thank you. Я же учился на французской филологии. Это был период, когда еще были живы французские шансонье, когда в Киев приезжал Гибеар. А на фоне совкового кислородного голодания это был свет в окошке. А если учесть еще, что я уже к этому времени достаточно прилично знал французский, то это был вообще просто подарок судьбы. И это было продолжение легкой такой еле ощутимой семейной фанаберии по поводу того, что в своих эмигрантских странствиях семья некоторое время пожила во Франции, и мама, собственно, моя родилась во Франции. Естественным образом я стал подпевать, как мама издевается, дирижерским баритоном, значит, стал исполнять весь этот шансон, и особенно Джо Дассена. Вы понимаете, что очень худой, очень неловкий, чрезвычайно неуверенный в себе, бестолковый, чрезвычайно плохо слушающий других юноша, не имел других шансов обратить на себя внимание, кроме как сесть за фно и спеть «Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu, j'avais envie de dire bonjour à n'importe qui». И потом, значит, «Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées». А потом, значит, можно было что-нибудь такое более лирическое из Гибеа. «Il n'y a plus d'après à Saint-Germain-des-Prés, plus d'après-demain, plus d'après-midi, il n'y a qu'aujourd'hui, quand je te reverrai». Не попадаю. Но действовало почти что безотказно. И, пожалуй, я завязал с этим грехом, ну, этому занятию должно быть свое время. И с тех пор, в общем-то, я и, кажется, и пить перестал. А сейчас в доме инструмента нет. Но вот если я все-таки заведу или фно, или электрическую там какую-то ямак, и тогда, может быть, я попробую тряхнуть стариной.
Dans la neige, y avait deux souliers, dans la neige, qui était oublié. Passe un homme qui marche à grands pas, à grands pas.
О своих любимых пластинках рассказывал киевский тележурналист и эссеист Юрий Макаров.
Le deuxième dans la nuit glacée, le deuxième glisse, il est pressé, le troisième met le pied dessus, le troisième n'a rien aperçu. La neige, y avait deux souliers dans la neige.
Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте СМС и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Самолет грузинской авиакомпании, выполнявший первый чартерный рейс в Россию после открытия авиасообщений между двумя странами, приземлился в пятницу в московском аэропорту Домодедово. Сообщается, что на борту лайнера находились 85 пассажиров. Из Белоруссии в Москву для продолжения переговоров об условиях поставок и транзита нефти направляется делегация во главе с первым вице-премьером Белоруссии Владимиром Семашко. В Екатеринбурге 3 человека пострадали при взрыве баллона с газом в жилом доме. Президент Украины Виктор Ющенко считает вступление страны в НАТО наилучшей гарантией ее суверенитета и сохранения демократии. Об этом Ющенко заявил в интервью нашей радиостанции, которое он дал, находясь во Львове. Федеральное бюро расследований США арестовало в пятницу в Нью-Йорке 2 человек по обвинению в террористической деятельности. Суд в Греции снял обвинение в контрабанде с 2 российских моряков, капитана и главного механика сухогруза Митридат, на котором в среду была конфискована крупная партия сигарет. 8 человек, по последним данным, погибли в пакистанском городе Карачи при взрыве в жилом доме. Власти заявляют, что погибшие боевики, а в доме сдетонировали взрывчатые вещества, которые там хранились. Президент Хорватии Стипе Месич прибыл с однодневным визитом в Косово. Его визит привел к усилению напряженности в отношениях между Хорватией и Сербией. В Тбилиси из-под завалов обрушившегося в пятницу здания извлечены тела двух рабочих. Спасательные работы продолжаются. Не исключено, что в здании в момент обрушения могли находиться еще два человека. Президент Афганистана Хамид Карзай заявил, что на предстоящей в конце января в Лондоне международной конференции по Афганистану не намерен обращаться к странам Запада за дополнительной финансовой помощью. Парламент Португалии принял закон о легализации однополых браков. В Швеции начат процесс ликвидации автомобильной компании Saab. Решение об этом было принято ее владельцем, американским автогигантом General Motors.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. До конца этого часа рождественская передача Ирины Колесниковой.
Вставай, вставай, господарю, та уконці спогляди.
Зріна сіяє, Христа зустрічає, цей народ на землі. Зріна сіяє.
У Лескова есть рассказ, который так и называется «Рождественский рассказ». В нем показано, как, цитирую, «научен был мужик устроить в сердце своем ясли для рожденного на земле Христа. И всякое сердце может быть такими яслями, если оно исполнило заповедь «любите врагов ваших, благотворите обидевшим вас». Христос придет в это сердце, как в убранную горницу, и сотворит себе там обитель. Говорит священник Свято-Ильинского храма Владимир Савельев, преподаватель Киевской духовной академии и семинарии.
Дионисием Малым, 5 век, это монах-ученый, который пытался точно установить дату Рождества Христова, была сделана ошибка. Он опирался на так называемое римское летоисчисление от времени основания Рима. До сих пор не установлено точно, насколько ошибся он. Я думаю, что это не случайно, что конкретная дата и год сокрыты. Это промыслительно перекрывается тем самым путь для многих спекуляций чисто человеческих, желание все предвидеть, все высчитать. Вся вот тайна как раз христианства в том, это Рождество Бога-человека или Бога-воплощение. Когда богослов говорит о Боге, когда говорит человек, знающий христианскую догматику, он всегда будет говорить о Христе, что он рождается в настоящем времени, потому что одно из имен Божьих – это Яхве, Егова, то есть тот, который существует, тот, который имеет бытие в самом себе, тот, который не ограничен ни временем, ни пространством. Поэтому и говорится о Христе, он предвечный. Не было времени, когда бы он не существовал. То же самое и Евхаристия, и причащение, которое постоянно происходит. Поэтому есть даже такое выражение. Евхаристия – это икона Тайной Вечери, как бы образ. А в этом тайна. Тайна Бога. Бог сокрытый и Бог открытый. Видите, антиномия такая. Но она разрешима только для человека верующего, на опыте постигшего вот тайну богообщения.
Что тебе принесем, Христе? Я появился если на земле, яко человек на сроде.
Жизнь во Христе. Рассказ киевского старца, протоиерея Михаила Бойко.
Отец мой был сыном сапожника. Мама была очень религиозная. Мой отец любил ходить в храм Божий. Он воспитался в среде духовной, христианской. Когда началась война империалистическая первая, он как подумал, что его возьмут в армию, и надо будет брать на штык немца. На его счастье появилась статья в газете, объявление. Набираются курсы телеграфистов. Они освобождаются от фронта. И так он, значит, прибыл в империалистическую войну телеграфистом, потом гражданская война. Приходит красный, зеленый, синий. В конце концов, установлена советская власть. Предложили поступать в партию. Он говорит, вы не принимаете верующих людей. Он пришел к священнику, к своему духовному отцу, рассказал ему скорби своей. Священник его утешил, сказал, ну что ж, такая воля Божья, иди к нам в храм. Он рукоположился в диакона, потом стал священником. Но, к сожалению, в 30-х годах начались гонения на религию. Отца моего арестовали, 7 лет дали ему. И нас выгнали еще до дома, на мороз выгнали. Один человек подобрал нас всех. А мама пошла провожать отца до тюрьмы. А идти было далеко, 18 километров. Так обычно конвоиры говорили, знаешь, что мы тебя отпускаем, ты бежи. А он поверит, бежит, а потом не стреляют его. И мама решила ее провожать до самой тюрьмы. Нас разобрали по одному. Ну, мама в одном доме переночует, в другом доме переночует. Самого старшего забрал мужичок по фамилии Швидкий. Он пас лошадку. Второй брат мой, которому было уже 8 лет, пас коровку. А меня забрал Степан, который там. Я никого не пас, я был маленький, еще 6 лет. И сестричку мою забрал Мирошник, фамилия такая Мирошник. Ну и они нас поддержали, пока до их очереди не дошла. А там так, или выбирают, или в колхоз идешь, или в Сибирь. Ну, конечно, люди предпочитали Сибирь. Всех подобрали этих людей, и мы пришли все к твоей маме. Жила баба Гуля такая была там, старушка. Она сложила ручки на груди, лежала на лавку такую деревянную и решила первой помереть, потому что кормить нечем. Мама, да. Я помню такую картину. Баба Гуля где-то достала килограмм муки, сделала затирку такую, накормила нас малышей. А свою муку закопала возле порога. Приходят три бандита советских. Где мука? Она не признается. Они подходят к малышам, мы на печке сидим. И внучки бабы Гули, Соня такая была. Ты хочешь конфетку, Соня? Хочу. А скажи, где баба Гуля муку захвала? Вот там вот пробуй. Баба Гуля пала, целует сапоги, дегти помазанные, забирают муку и ушли. А такое Рождество было, первое на моем веку. Мама все же помирать, но Бог не дал помирить ей. Неожиданно приходит отец. Забрал нас, повез на свою родину, Кролевец. До 36-го года мы пожили спокойно, правда? Наше такое Рождество было. С вечера занимали очередь за керосином, вторая очередь за тюльками, третья за хлебом, четвертая за сахаром. И так целую ночь дежурим. Самое первое Рождество Христово в моей памяти зафиксировалось перед самой голодовкой, перед Голодомором. С утра жили сено возле икон в уголочке. На сено ставили кашу, или как колю называется, и узвар по-украински называется, и фруктовый компот. И свечку зажигали. И до самого вечера не давали нам кушать, малышам. Это был назывался сочельник рождественский, то есть голодная кутя. И такое было состояние, загадочное такое. Смотрели мы из уголочек, свечка горела, полумрак кругом, и только на свечке горит, и напоминает нам о том, что должен родиться Христос. Отец мой аж к Полтаву удрал по молитвам Си Николая, который нам очень часто помогал. В Полтаве мы прожили 2 годика, до 36-го года. Начали искать врагу народа. Оказался мой отец враг народа. Ну, вызвали его. Спросили, ты, значит, веришь Богу? Верю. Ну, значит, поедь, проветрись на север. А товарищ его, тот слукавил. Говорит, я не верю. Ну, его отпустили домой. А на следующий год снова его вызвали в КВД 10 лет. Отец мой выдержал свой срок 4 года, возвратился домой радостный, правда без зубов, и когда ему сказал, что папа, я восхищаюсь вашим мужеством, что вы все молодые годы просидели в тюрьме и сохранили радость духа. Говорит, какое мужество? Я жил как Бог за пазухой. Я спал крепко, ни о чем не думал, знал, что меня утром разбудят, накормят какой-то баландой, погонят на работу, да еще и охраняют, чтобы меня никто не украл. А от вашей маме надо было проявить мужество. У нас было уже 5 у нее и новорожденный младенец. Так вот, мама ваша не спала ночью, а думала, чем вас накормить, чем одеть, чем обуть. Да, и мне до сих пор помнится мамин вздох тяжелый. Тяжело рассказывать. Тяжело. Но правда, мама придумала нас всех утречком будить раненько, давала каждому метлу в руки, и мы подметали Полтаву. Зарабатывали кусок хлеба.
«Радио Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете рождественскую передачу Ирины Колесниковой.
Вспоминает свое детство священник Свято-Ильинского храма Владимир Савельев. Начало 80-х.
Я всегда пытался достигать все своим трудом. Но всегда, всегда мать меня учила, что нужно прибегать и к Богу, к Его помощи. И это было, знаете, само как по себе легко. Ты идешь в школу, а мать тебя каждый раз осеняет крестным знаменем, читает молитву. Всегда нужно помнить, важен труд, важны усилия. Бог сделал 99 шагов навстречу к нам. Даже Он и воплотился, и пострадал за нас. А что за человеком? Неужели человек ничего не делает? И тогда мы говорим, да будет воля твоя. Но это нужно произнести, а это титанический труд. Подготовить себя к этому надо. Помните, сказала Богородица, «Се раба Господня, да будет мне по слову твоему». У нас в течение нескольких лет было вот в семье 9 смертей. Мать похоронила и мужа, и двух сыновей, и мать, и родственников. Два зятя погибли в катастрофе. Вот это горе постоянно. Но как это ни странно, мать себя вела очень мужественно. Это был пример, как стоять в жизни. Я думаю, что здесь и промысел Божий. Люди на это смотря не имели как бы права, они же тоже люди, говорить, что не иди в церковь. И когда в третьем классе учительница говорит одной девочке, ну, а моя одноклассница, вот видите, она ходила с бабушкой в церковь. Кто это делает? Это делают люди совершенно отсталые. А она так встает, вот что вы ко мне пристали? А вот сидит, называет мою фамилию. А он ходит, а почему вы ему ничего не говорите? И тут учительница меняется, говорит, ему как бы можно. Видите, сколько горя у них в семье. Мать всегда мне говорила, нужно любить мать. Нужно любить свою родину, нужно любить своих братьев, но больше всех нужно любить Бога. Да, сначала Бога, а потом меня. Это был постулат. Я этому доверял. Это мне говорит родная мать. А кому можно еще поверить? У меня не было борения такого, есть ли Бог или нет Бога. Есть такое вот высказывание прекрасное, когда же нужно начинать воспитывать детей. Я думаю, когда ребенок в утробе, до зачатия уже происходит подготовка. И я думаю, что вот это Евхаристия, это причащение, это уже есть мощный такой вот воспитательный рычаг. Об этом еще говорит Дионисий Ареопагит. Это пища бессмертия, которой превращается мать, и она становится одно единое целое своим ребенком. Я не помню, чтобы я учил молитву «Отче наш». Простая молитва, детская, она, конечно, особая, и она слышима Богом. И мы видим поразительные примеры, когда дети рвутся в церковь. «Мама, давай зайдем в церковь, давай помолимся». Недаром говорил Тертуллиан, что душа по природе христианка.
Чистому полі ангел з'явився, розповів радість пастирям.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете рождественскую передачу Ирины Колесниковой.
Церковь в честь святого пророка Ильи построена на месте древней Ильинской церкви. Это первый христианский храм, который упоминается в летописи, в договоре 945 года Игоря Рюриковича с византийским императором Романом. А в 988 году, гласит предание, возле этого храма в водах реки Почайны совершилось крещение киевлян. По благословению настоятеля Свято-Ильинской церкви, протоиерея Виталия Косовского, вот уже четвертый год в богослужении принимает участие детский хор под управлением Елены Маевой.
Когда я была маленькая...
Анастасия Троцан, 9 лет.
Мама говорила мне, что это праздник детей, потому что родился Иисус Христос, он был еще маленьким. На Рождество я услышала, как поет детский хор Ильинской церкви. я поехала в Почаев и попросила у Почаевской Божьей Матери, чтобы я попала в этот хор, и меня без прослушивания взяли. И с тех пор я хожу в храм. У меня папа был неверующим. Мы с мамой на большие празднества, на Пасху, на Рождество тайком уходили, чтобы папа не знал. Мама не могла уже больше терпеть, и они развелись. Мне хотелось, чтобы, когда у меня будет свой ребенок, чтобы он тоже ходил в этот хор. Когда я пою, мне как-то на душе легко. В церкви сходит благодать.
Первое Рождество, самое светлое, произошло у меня в 5 лет.
Богдан Герасименко, 9 лет.
У меня родилась сестричка. Она была такая смешная. И когда поставили торт на Рождество, папа петарду это с балкона бросил. И она лопнулась как раз в этот миг, когда произошло Рождество. И Лена упала и лицом прямо в торт. И я так люблю, что бывают торты сам пеку. Мне мама напоминает, что пост кончится, и ты сможешь все что угодно есть. А я даже привыкать начал к нему. Вот я ем омлет каждый день, он мне так нравится. И яйца пожарить так вкусно очень. А когда без омлета, как-то мне не хватает чего-то.
Елена Тульчинская, 11 лет. Вот ты говоришь, что ты воцерковленная. Что это такое?
Это человек, который не только ходит в церковь, чтобы поставить галочку в жизни как бы православного человека. Это, конечно, уже не зачтется на страшном суде. Но который ходит туда и хвалит Бога, и дома тоже молится всегда. И он чувствует, что никогда не отступит от Бога. Пока апокалипсису сказано, что уже наступают последние времена. Если посмотреть взглядом на теперешнюю молодежь, то это уже точно, как по описаниям. Вот эта вся молодежь прокурит. Разговаривают на абсолютно пустые беседы, все время говорят непристойные слова.
А ты с какого возраста уже исповедуешься?
Где-то с лет 8. Хотя причастилась первый раз и в 5 лет. Помню, хоть и не знала, что это страшное таинство, но все равно у меня было такое детское волнение. Это когда вкушают кровь Господа и плоть. Телу Христову примите, источника бессмертного кусите.
Антон Кущенко, 16 лет.
Вот мы в прошлом году ездили в монастырь Золотоношу, Такосогорский монастырь. Под Черкасами мы ставили свою рождественскую пьеску. Ну, наподобие нашего Морозка, просто сказки. Это матушка показывала. Очень понравилось. И нам тогда еще классный подарок делали. Ягненок, слепленный из куска хлеба. Мы приехали туда под вечер уже. Там электричества вообще нету. Только у матушки игумени свет, и все. Темно в храме. Потом зажигают свет, мы смотрим, такие две красивые елки стоят возле алтаря. 14 лет верую. Толчок как будто какой-то был. На все воля Божия.
Алексей Дузенко, 7,5 лет.
Рождество – это рождение Иисуса Христа. Когда-то я был у бабушки, и мы ходили в церковь. И мне настоятель этой церкви сказал не смотреть телевизор и не отмечать свой день рождения. Телевизор нельзя смотреть, потому что он не защищен от врага. А день рождения нельзя отмечать, потому что мы не святые. Спи, Иисусе, спи, серденько хранильна тобою Діва Мати, тебе буде колисати тут тихенько і тепленько. Спи, Иисусе, спи.
Иисусе, спи, Сердечко мое, на Твоей руке.
Таким же величием и как бы в продолжение праздника Рождества Христова в православной церкви совершается праздник Крещения Господня 6 января по старому или 19 января по новому стилю. Не тот день, в который родился Спаситель, говорит святой Иоанн Златоуст, должно назвать явлением, но тот, когда он крестился. Поэтому этот праздник еще называется Богоявлением, явлением Бога Триединого, Пресвятой Троицы, Отца и Сына и Святого Духа. О христианском подвижничестве рассказывает иерей Роман Барановский, настоятель больничного храма святителя Михаила, первого митрополита Киевского.
Это большая радость, когда человек принимает крещение, что Христос крестился, исполнил всякую правду. Да, его крещение – это начало его пути, пути скорбей, пути страданий. Но если бы не было бы этого пути, то не было бы воскресения мертвых. Ну а праздник Богоявления, праздник крещения, он следует за праздником Рождества. Христос после Рождества воспитывается своих родителей, обучается закону Моисееву, во всем пребывает в послушании у родителей, а когда наступает его совершенный возраст, он вступает в борьбу с дьяволом, с князем мира сего. Так и мы, когда принимаем крещение, мы объявляем себя воинами Христовыми, противниками дьяволу. И очень часто такое бывает, что вроде человек живет благополучно, а вот крестился, и начинается испытание, начинается скорби. Не помнится один молодой человек, который после крещения прибежал в церковь и говорит: «Батюшка, вот я крестился, мне так все везет, и девушки меня любят, и деньги у меня есть». Вот я так очень горько посмотрел на него. Вот как дьявол взял в оборот сразу же. Мне вспоминается крещение одного еврея, который пришел в храм креститься, потому что он был болен раком, и после крещения не обнаружилось метастазов, не подтвердился диагноз. И он пришел в храм и говорит, что «я хочу умереть за Христа». То есть у него такая любовь, что он хотел за Христа умереть. Настоящая любовь, она ищет самопожертвование. А Христос спешил пострадать за людей, за церковь. Ну, наш храм сейчас с помощью Божьей начинает, я имею в виду больницу, бывшая Октябрьская, бывшая Царская больница, потому что она вначале имела свое имя Александровская больница. Царь Александр III посетил ее, ибо когда он был болен тифозной горячкой, он еще был в младенчестве тогда, благовейные православные киевляне решили в честь его выздоровления, они очень молились за наследника престола, построить больницу для бедных. И храм святителя Михаила, который был воздвигнут в этой больнице. Он, оказывается, был 60 лет под землей, потому что был взорван, а сверху присыпан трехметровым слоем земли, повырастали огромные деревья. И вот мы с прихожанами так упорно работаем на протяжении года, ведрами расчищали храм и вывезли 150 камазов. Конечно, все это за пожертвования прихожан, все делали болящие и бесноватые. То есть люди одержимы нечистыми духами, и они многие исцелились. Там же каждый кирпичик благословенный. Помнится мне, один бесноватый заболел гриппом. Я говорю: «Алексей, был раньше престол здесь». Я так по наитию говорю: «Ложись к кирпичу». На следующий день он говорит: «Батюшка, вы знаете, у меня начиналась температура, грипп начинался и прекратился». Конечно же, это вера человека. То какое проклятие на тем, кто разрушал, и какое благодать тому, кто воздвигает храм. Он по кирпичику сам себя создает. Был случай, пришел один бомж, дай на хлеб денег. Но я знаю, что не на хлеб, а на выпивку. Я говорю: «Ты знаешь, ты потрудись, а потом ты получишь тарелку супа и дам тебе покушать еще на дорогу». Он потрудился, я ему протягиваю 4 рубля, я говорю: «Александр, если выпьешь, заболеешь». И он выпил, сломал ногу. Приходит через 2 месяца, он здесь, в этой столярке, где мы сейчас на досках спал, а днем работал. И был у него день рождения, он выпил. Потом еще раз выпил и стал в церкви танцевать. И сорвал денежный ящик и деньги пропил. Ну и через день он попал под поезд. Ему узнали, что он лежит в реанимации. Когда я пришел, он уже умер. И мы решили его похоронить как христианина, ибо он поисповедовался в нашем храме, причастился. Все, это уже тело Христово. И в этой столярке, где он спал, с этих досок мы сделали гроб и в селе его похоронили. одна прихожанка особенно ретиво защищала Александра, говорит, это вы виноваты, отец Роман, вы не уделили ему достаточно внимания, надо было его еще раз простить. А на следующий день приходит, говорит, мне явился Александр. Говорит, что я сам виноват. А вот в этом году у нас организовалось сестринство во имя святой преподобной мученицы Елизаветы. У женщин есть грехи, которые взывают к небу об отомщении. Ну, мы знаем, что это убийство младенца в утробе своей, что это оскорбление родителей, непочитание их, это любодеяние. И я стал благословлять о том, чтобы эти женщины, которые должны нести сугубое покаяние, они ухаживали за больными. И мы взяли под опеку неврологическое отделение, где самые тяжелые больные. И каждый день они приходят, кормят их, массаж делают, судно подают. Ну, я им говорю всегда, смиряйтесь, кланяйтесь, молчите. Это не самоцель ухаживать за больными. Христос не пришел чудеса творить. Он пришел людей призвать к покаянию, открыть для них Царство Небесное. Чудеса — это только средство. Вы пришли себя исцелить, трудами милосердия, покрыть свои грехи. Считайте, что вы просто проводники Божьи.
Слава, слава, что народився, відкупитель наших грехів.
Вы слушали передачу Ирины Колесниковой. Редактор Игорь Померанцев. Режиссер Марина Смирнова-Фредца. Мы поздравляем наших православных слушателей с Рождеством.
Слава, слава, навеки слава, слава Богу и Творцу.
Мы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
Как вам живется в России 21 века?
Не хватает вот пенсионерам. Не хочется, чтобы это было такое разделение на богатых и бедных.
Как в стихах Мандельштама. Мы живем под собой, не чуя страны. А еще живется примерно так, как, наверное, живется на обратной стороне Луны.
20-й был век, а сейчас 21-й, совсем другой. Но в 20-м потише, получше. Бутылками 1,5-литровыми пива не пили. А кружечками пили, стаканчиками пили в 20-м веке.
Мало зарплата, жить не нужно. Копейки живешь вообще. Ну как во время войны питались? Хлеб подать.
Поскольку я человек 20 века, я все-таки хочу сказать, что с большей завистью к открывающимся возможностям и еще большим сожалением к тому, что в нашей стране они ограничены.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5820, 6105, 9405. Свободный информационный мир. Радио Свобода.